Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предстоящее воскресенье, празднование перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в Бари, престольный праздник множества монастырей и храмов Русской Православной Церкви, в том числе и престольный праздник Переславского Никольского женского монастыря, на подворье которого в Гаденово пребывает небоявленный животворящий крест. В нашей программе сегодня принимает участие настоятельница монастыря игуменья Евстолия Афонина. Сегодня Святая Церковь совершала память праведного Иова Многострадального. Это и, как известно, день рождения государя Николая II. К его памяти посвящает свой материал Тамара Москвичева. Он прозвучит во второй половине часа. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и сегодня у нас в студии игуменья Евстолия Афонина, настоятельница Переславского Никольского монастыря. Матушка, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Рады вас видеть в нашей студии, и очень любим ваш монастырь, на подворье которого пребывает Гаденовский животворящий крест, удивительная святыня, о которой вы сегодня нам напомните, потому что я думаю, что и явление его все-таки не всем так подробно известно, и чудеса, которые от него продолжаются, это тоже такое сокрытое, таинственное дело.
Всем хотим пожелать неиссякаемой пасхальной радости во все дни живота и за пределами его. Очень трогательно, что именно в эти светлые пасхальные дни привелась такая возможность еще раз вспомнить о нашей величайшей святыне, явленной нам Богом в далеком 15-м столетии, о Гаденовском кресте. Очень большой интерес сейчас к этой святыне у всех, я бы сказала, не только православных даже людей, а вообще такая широкая известность сейчас окружила эту святыню, поскольку вот это является, как мы думаем, определенной степенью знамением времени. Когда-то явленный в далеком, в 15 веке крест сейчас имеет необыкновенную притягательную силу. Вот я хотела рассказать в основном об этом знамении сегодняшнего дня. Что является собой крест? Это прежде всего главнейшая святыня нашей православной веры. Крест – оружие спасения. Крест – действеннейшая сила, которые мы призываем во всех обстоятельствах своей жизни. Крест мы носим на своей груди. И знаем, что явлением креста будет ознаменовано окончание мира именно знаменем креста. И вот то, что именно сегодня на наших глазах тысячи и тысячи наших православных и вообще российских людей тянутся ко кресту, это удивительно трогательно и знаменательно. То есть сейчас мы переживаем фактически второе обретение этого креста. И вот невольно напрашиваются параллели. Что переживала Русь в далеком 15 веке. В 1423 году, 11 июня, как сохранило предание, явился этот небоявленный крест. Явился, как сказано, в летописи с греческой стороны. Летопись эта сохранена в письменных источниках дореволюционных, поэтому мы твердо опираемся на эту дату, 11 июня 1423 года. 15 век – это фактически век становления Руси как державы. И необходимые условия становления нашей российской государственности, нашего державного строительства, вот современные даже вот историки православные связывают с явлением вот этого Годеновского креста. Поясню немножко подробнее. Москва должна была стать Третьим Римом. И вот в какой-то неизвестной ростовской глубинке с неба является величайшее распятие, 2,5-метровое, вместе с иконой святителя чудотворца Николая. Знамение, фактически, с неба. И что же происходит в ближайшие десятилетия? Русь из разрозненных княжеств собирается под единую руку одного властителя. Им становится Василий II, и это происходит в 1448 году, фактически через 2 десятилетия после явления Годеновского креста.
То есть русская государственность возникает под рукой, да, великого
фактически,
московского
князя. Фактически, да, великий московский князь Василий II становится почти что единодержавным правителем на Руси. Русь перестает быть междоусобной. Второе необходимое условие державного строительства – это Русь становится автокефальной. Опять же, в том же, в 1448 году, Русь перестает быть епархией Константинополя, а становится самостоятельной митрополией и ставит своего первого русского митрополита, им становится митрополит Иона. И все это сходится в 1448 году. Дальнейшие события, мы знаем, тоже судьбоносные. В 1453 году падает Константинополь под нашествием Мехмеда II. Как мы знаем, вот это вот падение Византии, Византийской империи, более тысячелетней истории царства Ромеев обрывается. И удивительным образом день падения Византии тоже 11 июня. 29 мая по старому стилю, 11 июня по новому стилю. То есть день в день за 30 лет до падения Византии является Годеновский крест. Что такое 30 лет? 30 лет можно сравнить примерно с жизнью одного поколения. То есть для того, чтобы Русь стала преемницей Византии, чтобы она сумела взять вот эту вот эстафету у Великой Византийской империи православной.
Хранение православия, да, до страшного суда.
Да. 30 лет дал Господь, чтобы Русь вот осуществила 2 необходимейших условия. Ну, конечно же, Русь шла к этому исполнению, так сказать, своего предназначения предыдущие еще 500 лет. После крещения Руси Русь набирала силу и становится фактической преемницей Византии. Уже через 100 лет Иван IV венчается на царство, но необходимые условия становления именно Руси как империи, как православные державы, осуществляются в этом 15 веке. И нельзя, невозможно, вот теперь уже, кажется нам, не связать это становление с явлением вот этого величайшего креста, который прообразовательно фактически Русь берет на себя после падения Византии.
И вот удивительно же, что явился-то, казалось бы, тогда на окраине Руси, да, где-то там в Ярославских болотах, хотя сейчас-то это центр России, можно сказать, сердце ее. Я вот перелистываю ваш замечательный альбом, который вы издали к грядущему юбилею, видимо, и дух захватывает вот здесь высоты птичьего полета, ваша Годенова, ваш монастырь.
Действительно удивительный такой вид получился. Мы видим Годенова, это как островок среди бесконечных лесов, полей и болот. Он не изменился. Вид исторический этого местечка фактически не изменился.
И слава богу, что ничего не застроили и не изменили, не напакостили.
Да. Само явление креста, надо непременно это отметить, произошло в 8 километрах от селения Годеново. Это местечко сейчас называется Антушково, территориально находится в Ивановской митрополии. Там сейчас возрожден монастырь Животворящего креста. Но в страшные богоборческие годы, в 30-е годы, святыня была спасена годеновскими селянами от полного уничтожения, фактически, которое там совершалось совсем...
Тоже поразительно. Да. Сколько у нас чудотворных, сколько всяких святынь просто кануло, исчезло.
Да.
А есть ведь свидетельство, что крест и горел когда-то в свое время, и не сгорел, да? То есть
да,
храм горел.
Да, 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 да.
Она-то крестом практически, ну, поругание было, да? Вот
да,
я читала
да,
о том,
да.
что и топтали его, и обливали,
да.
Господи, помилуй.
Вот на месте явления креста там организовалась какая-то очень яростная коммуна,
ну, это
где
можно
были
понять.
Уничтожены все, даже церковные строения, был взорван храм, от колокольни остался один только остов, и селяне, ну, как спасая святыню, по разным свидетельствам разные там есть, ну, по одному предположению, что гадыновский председатель колхоза буквально выкупил этот крест, за что пострадал впоследствии, даже претерпел там репрессии, и крест был унесен за 8 километров от место его явления, вот этот действующий храм, который посвящен святителю Иоанну Златоусту. Вот этот удивительный храм стал фактически хранителем удивительной святыни.
А как же вы с ним, матушка, встретились с этим дивным крестом и как пришли в монастырь этот?
Да, вот это тоже сейчас трудно себе представить, потому что он такая величайшая святыня, но в 90-е годы она была, во-первых, мало кому известно, а во-вторых, никому не нужно.
Поразительно.
Когда меня спрашивают, говорят, вот, матушка Евстолия, как это вы такую святыню там себе там приобрели? Вот я говорю, ну вот представляете себе, храм был под угрозой закрытия.
Вот Иоанна Златоуста.
Да, храм Иоанна Златоуста. Фактически совершенно непосещаемый, бездоходный. По стенам этого храма текла вода, крыша прохудилась, кресты покосились. И мы сами случайно совершенно узнали об этом кресте от московских паломников. Живя уже более там 8 лет в Ярославской епархии, вот мы лично даже не знали, что есть такой крест.
А вы в Толге, да?
Да, жили? Я перед настоятельством Никольского монастыря 5 лет пробыла в Толском женском монастыре. Казалось бы, Толский монастырь должен знать все, а вот и нет. Вот, и мы узнали от паломников московских и приехали поклониться просто святыне, к которой они нас повезли. Вот удивительным образом приезжаем в летний погожий денек, как сейчас помню, сестры долго у меня просили за грибами, за ягодами. Вот, я говорю, ну хорошо, и съездим в святыню посетим, и там и по лесу погуляем, да. И вот мы доехали до этого храма, чудесным образом он был открыт. Батюшка нас встретил, и как только мы увидели эту святыню, мы не могли от нее оторваться. Это невероятное событие какое-то было, встреча наша вот с этой святыней.
А он в таком же был виде или...
Нет, вид его был очень удручающий, очень обезображенный, поскольку...
А, ну вот здесь можем посмотреть,
да, здесь
наверное,
есть,
да,
у нас,
давайте-ка мы перелистнем.
Да, изображение, крест до реставрации, когда он фактически состоял из отдельно взятых кусков. Вот эти вот трещины, которые вы видите, вот эти складки, там паволоки, куски, висящие живописного слоя, оторванные куски левкаса, вот фактически это вот плачевное зрелище такое.
Ну вот вас звал он, значит, к вам и промыслом Божиим да. вы туда пришли. Иначе,
но чудом Божьим вот Господь дал все-таки эту святыню сохранить. Мы очень долго волновались, в какие руки отдать реставрацию этой величайшей святыни. Из этого удручающего совершенно состояния нам Господь помог вывести святыню благодаря реставрации, произведенной специалистами из Государственного русского музея.
То есть вы уже как-то к нему имели отношение? Вы
да,
там
в 97-м году, когда мы познакомились с этой святыней воочию, вот выяснили, что она совершенно бесхозная, что храм вообще-то на грани закрытия. Мы обратились к нашему правящему владыке, им был архиепископ Михей Хархаров. Вот говорим, владыка, ну как же так, такой храм, такая святыня, ну благословите нам ее восстанавливать, там по дворе как раз организовать около этой святыни, поскольку ну, у каждого монастыря исторически существует подворье, вот мы долго искали подворье, не могли нигде найти, вот, наконец, мы обретаем вот это вот в Гаденовском, в этом селе, такой храмик. А владыка говорит: «Ну что же, матушка, вы же на одном бензине разоритесь. Зачем вам так далеко подворье?» И вот мы долго еще уговаривали владыка, чтобы он нам благословил, что этот храм нуждается в восстановлении, и святыня такая удивительная. Вот. И вот владыка Михей милостиво нам благословил оформить этот храм в наше ведение как подворье Никольского женского монастыря. И вот с 97-го года мы начали, ну, там, помогать в богослужении, понятно, и какую-то хозяйственную деятельность вести. Но учитывая, что наш монастырь был передан церкви в 94-м году, и это был только третий год восстановления нашего своего монастыря.
Сами-то еще были без сил.
Конечно же, у нас не было никаких особенных возможностей. Вот, но Господь все равно даже, как говорят, на намерение презревает, поэтому вот... По ниточке, по гвоздику, но все-таки восстановление началось.
Слава Богу.
И вот в 2001-2002 году вот мы дожили до того, что все-таки уже обратились к квалифицированным реставраторам для того, чтобы спасти буквально, ну вот, святыню, находящуюся на грани исчезновения, так
да,
можно сказать.
Судя по этой фотографии, тут, конечно, даже трудно узнать.
Да. И вот милостью Божией, руками вот этих добрых людей и высококвалифицированных специалистов, фактически святыня была спасена.
Удивительно. Вот мы сейчас беседуем, и большое такое портретное изображение, икона прямо, и какое-то ощущаешь вот удивительное такое воздействие. Правда, вот все время озноб по коже идет. Ощущение, что вот Господь живой, что это не просто распятие, а что вот мы присутствуем прямо.
Мне кажется, что он не только живой, на самом деле он вот с каждым днем, с каждым годом, вот он становится живее даже, вот это вот само...
Как бы проявляется,
проявляется,
да?
Проявляется, да. Вот какие-то первые годы все говорили, вот видите, вот у Христа и глаза закрыты, и вот такой вот он как умерший там на кресте.
Страдающий.
Страдающий, и как умерший. А вот сейчас все приезжают и говорят: смотрите-ка, ведь он как живой. Он вот улыбается и на нас глазами смотрит. И, ну, то есть как-то он проявляется все более и более каким-то жизнеутверждающим образом. Ну, реально реагирует, как бы сказать, на состояние нас всех, на состояние общества.
У каждого что... свой,
да.
свой, это свое ощущение, свой взгляд.
Да, потому что вот, ну, не случайно же поток людей притекает к нему, потому что к пустому источнику за водой, говорят, не ходит. То есть фактически у нас вот столько свидетельств сейчас чудесной помощи от этой святыни, что мы даже не успеваем вообще-то издавать печатные издания, потому что все время обновляются вот эти вот свидетельства. Вот. Но на самом деле такие глубокие переживания человеческие, вот когда люди, например, человек там в четвертой стадии онкологического заболевания приезжает уже фактически без всякой надежды, и потом мы получаем письмо там через 3-4 месяца, что болезнь исчезла полностью. Отец, например, молился у Гаденовского креста. В это время сын его попадает в аварию. И фактически только за молитвой отца он, значит, там чудесно выживает каким-то образом. И вот когда люди соединяют все эти события, вот, видим, что действительно Господь вмешивается в нашу жизнь. Вмешивается, причем, как сказано, не мы его избрали, а он нас избрал. Он нас находит. Потому что вот этот вот поток людей, которые... приезжают в Гаденово, очень часто совершенно не церковные люди. Но их Господь сюда приводит. Это же не так просто вообще-то найти Гаденово, там 200 километров от Москвы, по каким-то там дорожкам туда доехать. Вот, но так как бы настойчиво Господь людей сюда ведет, что как будто вот это вот прямо вот специальное прямо действие Божие. Вот, и действительно вот рассказывает люди вот о своих малоцерковных, там, например, родных, которые впервые приезжают в Гаденово, что у людей меняется жизнь. Не что-нибудь там меняется, там какой-то там болезнь одна проходит, а у людей меняется жизнь. И очень часто люди говорят, ну что, один раз приехать невозможно, потом Господь призывает и второй раз, и там постоянно какое-то желание опять приникнуть к этой святыне. То есть она конкретно вмешивается в жизнь. Вот. Ну и таким же свидетельством является то, что у нас уже очень многие храмы, очень многие города просят благословения изготовить копии этой святыни, поскольку она вот такая очень значимая, судьбоносная делается для многих.
И вот. Не просто вот такое вот иконное изображение, да, которое вы тоже, спаси вас, Господи, вы столько пасхальных подарков удивительных нам привезли от Господа. То есть не просто вот такое вот аналойное изображение, а полная копия в рост.
Да, вот это вот выпуклое изображение является точной копией креста. Вот, ну, это такая как бы для домашней молитвы. Но у нас уже ряд таких копий изготовлены в натуральную величину, то есть в величину небоявленной святыни, размер 2,5 метра на 2 метра примерно. И вот первую копию креста мы сделали по просьбе наших благодетелей для города Севастополя. Вот это очень оказалось тоже недавно знаменательным. Знаете, это произошло 13 декабря 2013 года на праздник Андрея Первозванного, который совпадает с праздником военно-морского флота, значит, в храм, где покоятся наши супальцы адмиралов, да, Владимирский собор, да, по просьбе этого храма и благотворителей, и военного руководства как раз.
Но это же был еще украинский период, да?
Это был еще, да, украинский период. Вот, и удивительным образом, одновременно, вот в декабре уже разыгрался вот этот Майдан ужасный киевский, и как два полюса было. Вот Севастополь встречает копию Гадановского креста, выстроенные были ряды наших
здесь
морских.
Здесь у вас есть, наверное,
вы знаете,
да,
вот это в другом альбомчике, я вам покажу. Военнослужащих моряков во главе с адмиралом Витко, митрополитом Лазарем симферопольским и крымским. Крестный ход по улицам Севастополя. Крестом были освящены даже наши военные корабли, крейсер «Москва». Вот этот вот
флагман,
да. Вот каждому моряку там были преподнесены иконочки, все целовали крест. В этот же момент митрополит освящал боевые знамена. И вот смотрите, как судьбоносно. Через 3 месяца Крым становится наш. Вот этот
причем
вот,
без всякой без насилия, да. Все произошло, да, по, да, милости Божией, и с воодушевлением, и с радостью.
Да, и тоже знаменательное участие какое-то, тоже эта святыня
произвела, конечно.
Произвела, да. Другую копию мы изготовили, не знали даже, кому она будет принадлежать. И вдруг к нам приезжают паломники из Луганска, а тогда уже началось кровопролитие, это было в июле. Я даже запомнила, как-то буквально рядом с Рождеством Иоанна Предтечи автобус с паломников пришел. Говорит, как мы хотели бы, чтобы тоже у нас была вот там в Луганской епархии такая вот святыня. Вот мы с воодушевлением тоже стали ее изготавливать к празднику, к престольному Иоанна Златоуста, память 26 ноября. Копия была готова. За ней приехала братья из как раз Иоанновского монастыря Луганской епархии, архимандрит Варфоломей с братьями. И чудесным образом вот этот крест был отправлен туда. И вот за все эти вот уже теперь несколько лет военных событий ни одна пуля, ни одна бомба не взорвалась на территории монастыря и прилежащей всей области. Вот этой вот.
Надо же, хотя она в эпицентре просто находится. Да. Мы знаем, сколько там свидетельств, к сожалению.
Да, да.
Что и храмы разрушались. Но крест хранитель всей,
да,
вселенной.
Но еще про один крестный ход креста хочется сказать. Еще одна полноразмерная копия была принесена в город Екатеринбург. Как раз она была передана на прошлый праздник 11 июня 2015 года явление креста вот екатеринбургскому митрополиту Кириллу, который 9 лет возглавлял Ярославскую, да, кафедру.
Не захотел владыка расстаться с такой святыней, да,
теперь
и на Урале.
Теперь эта святыня,
она,
да, украшает храм на крови. Присутствует там же, где вот эта вот расстрельная комната царя-мученика. Мы считаем, что тоже непосредственная связь вот этого креста, этой святыни с царственными мучениками и вообще-то с возрождением нашего державного, былого славного прошлого тоже имеет большую связь.
Конечно, сейчас трудно верить, что в 90-е годы, как вы говорите, мало кто знал, и почти на грани исчезновения был и храм, и крест. А с другой стороны, вспомните, как мы жили. Вот и попускалось нам в 90-е годы вся вот эта вот, даже вспоминать-то не хочется, как это все было сложно. И как только мы вот все-таки поняли, какая святыня нам дана, и стали благоговейно относиться, то вот Господь дает. Все действительно происходит по вере нашей. Не спасает нас Господь без нашего воли, без нашего участия в этом. Ничего не может произойти автоматически. Надо понимать, что сколько мы будем вкладывать, столько и нам будет возрастать, да еще больше по милости Божией. Господь ведь не взвешивает на весах. Но вот сейчас, я знаю, вы находитесь в преддверии великого юбилея. Правда, еще несколько лет до этого. Все-таки нуждается монастырь в помощи и в реставрации, наверное. Время-то все равно неумолимо. Это же 6 веков почти прошло.
Ну, замечательно, что вы эту тему затронули, потому что приближается у нас очень значительный юбилей 600-летия явления этой великой святыни. И нам кажется, что этот юбилей, наверное, приобретет все-таки всероссийский масштаб, поскольку святыня все-таки судьбоносная. Хотя ее известность еще, может быть, не так значительно велика, но все-таки по современному взгляду на жизнь, это одна из самых сейчас известных святынь нашей церкви.
Как говорят, и древнейших. Что у нас есть? Только, может быть, Владимирская еще, да?
Древнейших. В 2013 году мы стали задумываться действительно о приближающейся дате великой по благословению митрополита Пантелеймона Ярославского Ростовского. В Гаденово был заложен Софийский храм. Храм в честь Софии, премудрости Божией, который, мы надеемся, будет возведен к 600-летию явления креста вместе с очень значительным комплексом на территории вот этого Гаденовского подворья.
И сейчас на какой стадии? Пока только камень закладной и строительство
не началось? Вы знаете, строительство соборного храма сейчас в стадии разработки проекта. Это очень все-таки сложное инженерное сооружение, но этот проект уже вручен Святейшему Патриарху Московского Всероссийского Кириллу. И вот он порадовался, что есть такие перспективы, что есть люди, которые желают присоединиться к осуществлению этого проекта, потому что дело это очень востребованное, конечно. Вот. Но кроме соборного храма, предполагается там еще строительство большого миссионерского центра. Ведь все люди, которые приезжают за 200 километров, как минимум, а то и за 800 и так далее, хотят где-то преклонить главу. А кроме пока что очень там крохотной гостиницы, пока еще наши строительные успехи далеко не продвинулись. Вот. Но этот проект, как говорят, сам себя должен осуществить, потому что востребованность в нем очень сейчас чувствуется большая.
И, конечно, очень хочется и нужно побывать, очень душеполезно. А там, наверное, много чего должно быть при такой святыне со временем.
Какие-то паломнические здания, кельи, интерактивный музей у нас запрограммирован там, да. Специальная купальня будет, там крестильный храм сейчас там достраивается у нас, Богоявленский крестильный храмик.
Да, какая тоже милость Божия, принять святое крещение вот в таком месте, у такого креста. Планы замечательные, матушка. Дай Господь, чтобы они осуществились. Братья и сестры, ну тот, кто не был, и даже тот, кто был, его и призывать не надо, он и сам поедет. И мы едем за тысячи верст. Надо, конечно, ездить, но мы столько своего не знаем. Вот у нас какая-то конфессиональная черта, нам кажется, что где-то всегда лучше, чем у нас. А потом, когда возвращаешься и думаешь, а у нас-то какая красота, какая милость Божия.
Да, ну и, конечно же, мы приглашаем Никольский женский монастырь, потому что основное направление все-таки паломнических сейчас маршрутов направлено в Гаденово. Но и наши 5 действующих фактически монастырей переславских тоже великие сокровищницы для тех, кто желает насытиться духовно.
Древние, замечательные. И у вас ведь вот престольный праздник будет, да?
Да, Никольский праздник
Николая Литвина
приближается. Конечно. Наш монастырь был основан преподобным Дмитрием Прилузским в 14 столетии, сапостником и самолитвенником преподобного Сергия. Сам преподобный Сергий своими стопочками осветил землю нашей обители, молился в Никольском храме вместе с преподобным Дмитрием. Но Переслав-Залесский для преподобного Сергия тоже знаковое место, конечно же. Но Никольский собор был взорван в 30-е годы, так как и 2/3 Переславля, но милостью Божией в 2003 году Никольский собор был возрожден к новой жизни, и в 2005 его даже посетил святейший патриарх Алексей II, где возглавил службу в честь преподобного Серафима Саровского. Теперь у нас фактически вновь построенный комплекс Никольского монастыря. Собор, звонница, келейные корпуса, каменная ограда, и все это благодаря добрым людям, нашему благотворителю Виктору Ивановичу Тарышкину, доброе ему здоровье много лета. Милостью Божией этот монастырь теперь не вычеркнут, как в 90-е годы казалось уже было возможно. Да, он уже был фактически вычеркнут из всех путеводителей города как несуществующий.
Вот такую милость Господь нам дает. и такую возможность жертвовать, помочь вот этому деланию. Надо все-таки успевать, пока мы здесь, помочь восстановлению таких святынь, где мы можем молиться о себе, и о наших ближних, и о наших дальних.
Эту святыню мы преподнесли в дар православной Америке. Вот это тоже знаменательное событие, нам кажется. Наша паломническая группа в феврале этого 16-го года посетила старца Ефрема Филофейского, который в Ризоне основал 19 монастырей. Вот, и мы спросили молитв у старца. Вот он нас любезно принял, благословил нам возведение вот этого комплекса. Нам очень необходимо духовное подкрепление, поэтому да, вот мы обратились. Да. И вот здесь вот фотографию вы видите, где вот у нас тысячи людей пытаются войти в храм, и чтобы поклониться Кресту. И вот эту фотографию старец прям буквально к своим губам прижал, да, и лобызал. Вот он очень был тронут, что вот именно русские
такой
люди...
образ России.
Да, образ такой, России, да. И вот очень драгоценно, что вот эта святыня ему тоже очень на сердце легла, он не мог оторвать от нее глаз, именно от этого вот фотографического изображения.
И такой белый храм, березка, и много-много-много народу в разноцветных платочках, большинство женщин, но есть и дети, и мужчины, слава Богу, и все так смиренно стоят, преклонив голову, и вот ждут возможности войти и приложиться ко Кресту.
Да. Такой. Да, дай Бог, что вся наша Россия возродится и станет православной. Вот это наша большая мечта. Всем этого желаем.
Дай Господь, матушка, телефоны, контакты, что-то вы оставите вот для тех,
знаете,
кто...
Знаете, у нас сайт gadenova.ru, nikolsky.ru, и вот на этом сайте вся необходимая информация, вот, милости просим.
Спасибо вас, Господи, что вы проделали такой дальний путь, в общем-то, дальний. Столько нам привезли пасхальных подарков, столько радости к нам привезли, и благодати, и милости Божией, так что мы вас сердечно благодарим и просим молитв за все наше православное радио-братство, как мы называем.
Господи, прости, Господи. Да, Бог нам всем помощь. Благодарю вас очень.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В студии радиостанции «Радонеж» была настоятельница Переславского Никольского женского монастыря игуменья Евстолия Афонина. Мы сердечно поздравляем матушку и сестер обители с престольным праздником и напоминаем, что сестры обители с благодарностью возносят молитвы за всех тайных и явных благотворителей, способствующих духовному и материальному возрождению Переславского Никольского монастыря и его подворья в Гаденове, где пребывает святой животворящий крест Господень. Сегодня в нашей программе звучат песнопения в исполнении хора Переславского Никольского женского монастыря.
В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM.
Сегодня, в день памяти праведного Иова многострадального, в России вспоминают день рождения и мученическую кончину государя Николая II и его августейшей семьи. Их памяти посвящает этот материал Тамара Москвичева. Он был записан 18 лет тому назад, но и сегодня не потерял актуальности.
В 1918 году случилось страшное злодеяние. Царская семья была зверски убита в Екатеринбурге. Россию на долгие годы поглотил мрак неверия и богоборчества. Но услышал Господь молитвы тех, кто верил в святость царя, всей августейшей семьи, молитвами которых святых застотерпцев жива еще Россия. И вот в Россию приходят иконы государя и икона всей царственной семьи. 17 июля 1998 года состоялся уже ставший традиционным крестный ход. Это была 80-я годовщина со дня гибели царской семьи. До прославления новомучеников и исповедников российских оставалось еще 2 года. В этот день, как вы помните, дорогие братья и сестры, возможно, в тот же час, когда мы с вами шли от Васильевского спуска в сторону храма Христа Спасителя, в Санкт-Петербурге передавали земле останки никому неизвестных убиенных, которые организаторами этого действа были названы царственными. Тем временем всенародный крестный ход приблизился к храму во имя святителя Николая на Берсеневке, что за Москва-рекой от храма Христа Спасителя. После молитвенного стояния в памяти святых участники крестного хода стали расходиться. И вот когда на Берсеневке осталось человек 30-40, все и началось. Начинаем привыкать, дорогие братья и сестры, что на молитвенных стояниях, на крестных ходах происходят чудеса. Обо всех не расскажешь. Но вот промыслом Божьим я оказалась в этом уголочке двора храма святителя Николая Берсеневки, где увидела вот эту икону. Пожалуйста, расскажите, что происходило с этой иконой, пока она участвовала в крестном ходе и молебне. Это икона мучеников царских. Сейчас пока икона в руках. Как ваше имя?
Олег. К царственным мученикам у меня просто особая любовь. Когда закончили читать акафист царю Николаю, часовницы, меня сестра Елена попросила подержать просто. Потому
это
что...
хозяйка этой иконы.
Совершенно верно. Сначала я обратил внимание, у царевны Татьяны маленький кровоподтек был на левой щеке. После того не придал как-то особо этому значению, но вспомнил случай с мироточивой иконой 19 мая. Случайно ничего не бывает, тем более в такой день.
Какая там икона, вы напомните?
Там была икона, которая замироточила в метро, где государь изображен в шапке Мономаха с крестом благословляя. Вот эта икона замироточила, и все побежали прикладываться. Я никак не мог подойти. И тут, как только я это подумал, эта женщина позвала, дала мне эту икону и весь крестный ход нес. Такая же картина вот и с этой иконой, в том же самом месте, что самое интересное, вот с Еленой. И вот теперь вы сами видите. После этого появился кровоподтек на правой стороне щеки царицы-мученицы Александры. А теперь, сами видите, по томофору она буквально вот кровь пошла.
И Татьяна.
Если говорить, вот это положа руку на сердце, в этот момент там вот люди начали плакать, мне самому хотелось заплакать, потому что вот предчувствие чего-то, вот какое-то предупреждение. Можно искать фарисейские факты, но так можно придраться ведь чему угодно, но если вот ну, на фотографии-то ведь не, краска не выступает, вот краска выступила.
Вчера у отца Александра Шаргунова в храме я встретила Веру, помните, которая принесла туда в храм икону святаго благоверного князя Владимира и мученика государя. Вот она сказала, что в эти дни идет активное мироточение икон в доме, и заплакала Божья Матерь Федоровская, икона покровительница дома Романовых. Когда вы брали иконочку в руки, там ничего такого не было, никаких
нет,
проявлений?
Мы просто приложились с другом к ней. К царственным мученикам у меня просто особая любовь. Взял ее в руки, заканчивая акафист считать. Сначала у Татьяны появился кровоподтек небольшой на левой щеке. Теперь уже у 4 кровоточек.
Олег, где-то я вас видела?
На крестном ходу.
Да, там. А еще где вы бываете?
Марфа-Мариинской обители. Мне вот приснилась великая княгиня Елизавета, но не берусь утверждать. И вот после этого у меня жизнь такой крутой поворот приняла. Вот так я столяр-краснодеревщик по профессии. Но в свободное время в Марфа-Мариинской обители во славу Божию прихожу, помогаю. Что завтра приходите, завтра там будет большой праздник, завтра Великой княгине Елизаветы.
Вот ответ на все вопросы.
Да нет, ну что меня был бы кто-то другой. Государь, ведь надо понимать всех, кто с верой по сердцу, а не по внешней стороне. И то, и другое надо.
Ну простите, я вас отвлекаю. Очень много желающих приложить свои иконочки. Помоги вам, Господи. Ну, давайте я с хозяйкой познакомлюсь.
А у меня свечка погасла и зажгла.
Да. Меня зовут Елена.
Прихожанка какого храма?
Прихожанка Московского подворья Валаамского монастыря. Я еще работаю на одной фирме, светская фирма. Точные приборы производит. Там большинство людей верующие, православные. Нам эту икону на Великий пост подарил отец Ювеналий, приехал из Рязани. Он нас соборовал. После этого прислал нам вот эту икону. Еще икону я приходила на предыдущий крестный ход царя и царицы. А у нас наш руководитель очень почитает, и мы все почитаем царственных новомучеников. Причем эта икона просто бумажная. Он очень бедный, этот батюшка, его приход, там только все начинается, просят помощи.
Простите, я потому это уточнила, чтобы люди знали, что именно картонные это иконы, с ней происходят чудеса такие.
Большого размера, но бумага...
Не потому, что умалить ценность этой иконы, а чтобы еще раз подчеркнуть, что бумажные иконы мироточат, в то время как те останки, никто от них не излечился, и даже, как сказал Осипов Владимир Николаевич, даже никто из них, которые эти мешки все время носили, не стали православными. Это как раз я в пользу этой иконы. Так, и дальше что?
Эту икону и вторую икону с изображением царя и царицы повесили в самой большой комнате у нас на работе. Вот и здесь присутствует много таких икон. Сегодня паковала, чтобы сюда привезти. Не было такого вот яркого явления этой красной, я не знаю, краска это или как это назвать, я не знаю, что это.
Давайте мы дадим возможность, пока мы с вами говорим, да, пусть люди прикладываются. Пожалуйста.
Только после прочтения акафиста он вдруг обнаружил, что вот такие яркие пятна стали.
Лена, то есть постепенно вот это все больше,
да,
и больше?
Постепенно пятна увеличивались. Он прикладывался не к такой иконе, она светленькая была такая без этого, а потом вдруг вот эти вот, после уже акафиста, а уже потом подошел батюшка, вот прямо при нем на рукавах надежды стали проявляться. Вот на руках, а тоже у царственных новомучеников, батюшка уже говорит, посмотрите, прямо вот проявляется на руках.
А какой батюшка? Вы не запомнили?
Вот, лицо запомнила. Сейчас, если я пойду, я его, конечно, найду, если он здесь с нами пошел. Он там был, стоял у памятника. Вот и все, даже не знаю, что мне теперь делать с этой иконой. Может быть, надо... Ну, во-первых, это не моя личная икона. Эта икона принадлежит нашей фирме. Поэтому я уж даже не знаю. Наверное, иеромонаху Ювеналию напишем или поедем к нему, чтобы спросить. Может быть, ее надо в храм передать. Не знаю даже, что сказать. Я растерялся. Мила Сосенки. Они меня провожали, они меня откомандировали сюда. Естественно, должны тебе работать. Но я уж на тот крестный ход ходила. Они говорят, ты езжай сейчас, помолись за нас, за всех.
Елена, очень много желающих подойти и приложиться к вашей иконе. Но я смотрю, здесь еще и другая икона какая-то появилась, которая вызывает всеобщий интерес. Это такая же икона?
Такая же икона царственных новомучеников, только уменьшенная. Она под стеклом, тоже иконка бумажная. Появилась капля на лике царицы Александры. Под стеклом, если вы видите. Ой, и у Марии.
Пожалуйста, назовите себя. Маргарита. Когда это появилось у вас?
Да вот я подошла, приложила, и у меня прямо вот на глазах стало. И она пахнет.
Благоухает,
пахнет,
да?
Да. И потом смотрю, у Александры Федоровны, видите, появилась вот капля под стеклом. Я сначала потерла, думаю, дождь. Оказывается, под стеклом. Я посмотрю, вот сама под стеклом. И мне кажется, вообще, что там покрыто, как бы...
Как роса, да?
Как роса, мелкая-мелкая роса.
Можно приложить? Проход, проход,
Только что мы приложились вот к большой иконе. Здесь. И вот вы сами свидетели, что вот смотрите, под носом губ, борода его, вот смотрите, ухо. Так что вот.
Причем она без стекла ведь у вас, она открытая.
Она без стекла, да. Было как чудо. Она стояла, вот эта икона, в притворе, в нашем храме.
И однажды она на моих глазах упала. То есть как-то мне вот сам царь вразумил, что я не хочу стоять в притворе, я не оглашенный. Вот внесите меня в храм. Ну, вроде как еще канонизации не было, я боялся ее вносить в храм. А потом мы ее поставили на окне. Вот она у нас стояла, обычная бумажная иконка.
Можно предложить?
Батюшка из Ивановска, да. Мы с вами встречались. Игумен Митрофан
Лаврентьев. Храм Святого Праведного Артемия.
И вы специально приехали?
Да, это для меня настолько важный день. И все мы нашим приходом давно чтим память святых достотерпцев, прежде всего царской семьи. И я чувствую, вот правильно, как сказал сегодня Болотин, что мертвые уехали хоронить мертвых, а мы, для нас все живы, для Бога. И, конечно, царская семья для нас жива. И все мы постоянно чувствуем духовную связь связь, духовная нить и нас связывающая. И вот почему я сегодня говорил именно о важности спасения детей, ибо как раз, как только вот я начал заниматься проблемами образования детей, организации детских лагерей, сразу же пошла помощь. И вот именно обращаясь с молитвами к царственным мученикам, почувствовал, какая живая связь. И люди пошли, именно те, которые любят царственных мучеников, пришли тоже помогать. Сами страстотерпцы святые их привели к нам для того, чтобы этим заниматься.
Вы сказали о том, что примером для нас служит та деятельность, так скажем,
царицы. Царицы Александра, безусловно, и преподобные мученицы Великой княгини Елизаветы, ибо они создавали приюты, создавали специальные мастерские для детей, школы, сестричество для ухода за больными. Вы знаете, сами они кончили школу сестер милосердия во время Отечественной войны, и сами помогали детям, и собирали беспризорных детей, организовывали их, и помогали им спасаться, приводили их к Богу. И нам сейчас особо важно, конечно, спасать наших детей, которых отрывают от нас, для того, чтобы бросить в печь огненную, как тех отроков вавилонских, так наших детей сейчас в нашей школе кидают в эту печь, где они сгорают в огне вот этих жутких страстей с наркотиками связанными и потери нравственности, духовности. Сейчас мы специально организовываем детские лагеря. Вот у нас приходит уже третий год этот лагерь действует. И опыт наших лагерей вот мы сейчас пытаемся распространить дальше. Практически почти каждый приход в состоянии, я имею в виду сельский приход. В городах это делать, может, не нужно. И в городах нужно помогать. И на сельских приходах летом детям надо непременно увозить их отсюда. Люди православные бедные, они не могут на курорты возить своих детей. А вот в деревню, к храму, в лагерь такой детский, они могут. И мы все можем создать для них все условия для того, чтобы они там духовно укреплялись и, возвращаясь в город, могли в печи вавилонской ходить, и ангел будет их хранять.
Царевич Алексей, вы тоже молитесь, да?
Конечно, конечно, безусловно.
Да. Батюшка, вот сейчас в эти дни очень многие иконы мироточат. Там, слышишь, Федоровская икона Божьей Матери плачет. Вот сейчас в том углу двора прикладываются люди к иконе, царские мученики, вот такая,
да,
только большая. Она кровью обливается, эта икона, все больше и больше, лица всех царевин.
Но это из-за того издевательства, которое сегодня устроили нам наши правители. Да, и это, конечно, выражается скорбь великая, которую мы все же православные прекрасно знаем, что никаких останков подобного рода, которые они хоронят, нет, потому что все были уничтожены. Остался один единственный пальчик и кусочки кожи вот от плоти. Их увезли следователь первый Соколов, который через свои пальцы, он верующий человек был, он через свои пальцы всю пыль пропустил там. Какие там могут быть скелеты остаться? Свидетели, все документы четко говорящие. Это просто они пользуются неосведомленностью народа, неинформированностью. Это первое. Второе, мы знаем прекрасно, что они, если и откроются, то откроются как мощь. Какими исследованиями, рентгеновскими аппаратами не установлены. Господь сам откроет. И откроет тогда, когда нужны мощи, а не как неизвестно кому там принадлежащие кости. Знаю, что Бог поругаем не бывает. И непременно все надругатели, которые сейчас участвуют в этом так называемом захоронении, они все, конечно, безусловно, дай Бог, чтобы их сердца окаменевшие растопились, может быть, под действием гнева Божия, который прольется, безусловно, не может быть так вот оставлено.
В эти дни вот были интервью всевозможные, записи звучали по радио приехавших членов семьи царской, в том числе Николая Романова. Так вот он сказал, пожалеют те, как бы с угрозой, кто не явится вот на это событие. Жаль, что люди не поняли, не посоветовались церкви православной.
Я сегодня говорил, у кого есть хоть капелька любви к Богу, к Отечеству, к народу нашему, он не может не почувствовать святости наших царственных мучеников, святости царской семьи, святых детей этой семьи, царя и царицы. И поэтому те, кто этого не чувствует, не понимает, значит, у них какая-то духовная ущербность. Мы знаем, что вот те люди, которые в свое время предали царя, которые рядом стояли, которые были крещены в православии, и в храм ходили, даже некоторые и причащались они, но сердце уже было далеко, их они устами только приближались, но сердца их уже были далеки от Бога, и поэтому они прельстились прелестью зверя, правителя мира сего, а не Божьей. И поэтому они пошли на то, чтобы предать, отступить от царя своим равнодушием, молчанием или прямым предательством. Таких было сколько угодно и в генеральный штаб, вы знаете, и родственники некоторые тоже оказались в числе этих предателей. Мы видим сейчас отношение к царственным мученикам как бы разделяет и определяет между овцами и козлищами, разделяет и нас. И мы видим даже, дай Бог, всем им спасения среди и духовных лиц. Вот есть люди, которые не понимают, ясно, что это духовная ущербность, и нужно хотя бы умом понять и стремиться к тому, чтобы Бог смягчил наше сердце и дал нам понимать и чувствовать сердцем эту величайшую святость наших святых угодников. Не было никогда на земле царей и правителей подобных им, и уже, наверное, не будет, потому что уже нет той среды, которая могла бы воспитать и создать такую святость. И вы знаете, что когда исповедовал в заключении в Тобольске священник отец Александр, он не мог называть им грехи для того, чтобы помочь
княжнам,
потому что он чувствовал их настолько чистыми, что, ну, вы видите, все, кто понимает, достаточно одного взгляда на их лица святые, на фотографиях, чтобы понять, какие это благороднейшие и чистейшие люди и небожители теперь. Я уж думаю, сам Бог прославит их, безусловно. Но уже прославляет, вы знаете, уже 3 тома чудес записаны. И все, кто чтит их и молится, обращается к ним, я сам уже мог бы, наверное, не знаю, сколько случаев пересказать, вот когда всегда самый критический случай, когда обращаюсь к любимым святым, чувствую помощи нет, тогда уже начинаю молиться, как палочки-выручалочки, с нашим святым царственным мучеником, и всегда приходит помощь. Всегда. Ни одного случая не помню, чтобы такой помощи не было.
Как нам молиться, чтобы у Господа попросить прощения за все эти издевательства, убийства, это страшное?
Наша прежде всего задача, каждый из нас должен, как сказал Серафим Саровский, «Стяжи себя прежде, дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся». Не искать врагов. Надо прежде всего обрести в себе эту благодать, а она обретается чем? Чаще исповедаться, чаще причащаться, и причащаться все время призывая, вот перед каждым причастием молиться, просить: «Господи, научи меня любить тебя и ближних, и братьев, и сестер во Христе». И наступит момент, когда вы после причастия обернетесь и увидите, что все для вас такие родные и близкие, что готовы весь мир обнять. К этому каждый должен стремиться. И тогда он сможет и всем другим помочь, и тогда к нам придет, безусловно, сам Бог будет среди нас, и все святые будут среди нас, и тогда сам Бог прославит и даст нам святых царственных мучеников уже совершенно законно, чтобы мы могли служить им и литургии.
Любить у тех, кто сейчас стоит в Санкт-Петербурге.
Вы знаете, Достоевский призывал научиться любить и черненьких, и беленьких. Беленький всяк. А вот научиться черненьких любить нам непременно нужно, особенно сейчас. Потому что сейчас вот приход, только начинает собираться. Мы смотрим, все, ах, как радостно, как хорошо, только начали собираться, проходит какое-то время, и начинаются интриги, раздоры там, и все из-за нашей гордости, из-за нашей неуживчивости, и прежде всего отсутствие любви настоящей к Богу.
И тех, кто убивал.
Сказано врагам Бога и Отечества, мы не должны быть терпимыми, безусловно.
Пока мы стояли, прикладывались к иконе, где постепенно, как бы кровью, заливаются лица княжен, императрицы. В это время большая часть лика императора на той иконе, что стоит у входа в храм, большая икона, писанная, большая часть лика стала красным. И вот я вижу, как меняется лицо у людей, которые здесь находятся. Многие плачут, прикладываются к этим иконам, стоят в молчании, многие в полной растерянности. Что же это значит?
Солнце прямо на кресте.
На кресте храма Христа.
Смотрите,
Спасителя.
Да. Солнце на кресте.
А уже смотрим.
Смотрите, люди добрые. Православные.
Люди добрые, смотрите.
А играет. Да.
Играет. Солнце играет. Смотрите, оно как оно играет. Черный. И черный.
Батюшка, вот пойдемте туда, посмотрите, да, как-то странно. В этом дворе сегодня так чудеса один за другим. Оно на месте не стоит. Вы смотрите, оно как движется.
Играет, как
он. Да, да, оно все время как бы уходит и снова возвращается к кресту, храма Христа Спасителя.
Да, да, идет вниз, да. Да.
Батюшка,
да, это удивительное абсолютно зрелище. Да. Непонятно даже природа этого явления и что оно духовно сейчас должно обозначать. Но то, что это явно какое-то чудо Божие, это безусловно.
Вот под каким бы углом вы ни встали, крест оказывается в середине этого круга солнечного диска, но этот диск все время меняется. Вы смотрите, вокруг него становится какой-то темный ореол, потом он снова передвигается и опять оказывается за крестом.
Шар солнечный перемещается вокруг Христа, да. То опускается вниз, то поднимается выше. Вот вместо того, чтобы перемещаться, как обычно должно оно, в связи с заходом.
А посмотрите, вот как темный ореол вокруг, вот он как бы передвигается за солнышко.
Да, это что-то удивительнейшее совершенно.
Вы же помните, в тот раз ведь тоже мироточила икона. В тот раз ведь тоже икона мироточить начала державная, когда народ уже стал расходиться в конце. Вот сейчас уже народ весь в основном разошелся, и остались люди, которые, слава Богу, воспринимают без всякого какого-то экстаза, правда?
Да.
Духовно.
Да.
И какие-то лучи.
Главное даже, что и форма шара как бы меняется. Это...
Так это как бы уже и не шар, а какой-то источник света.
Это... Что-то поразительное совершенно.
Она все время передвигается, но возвращается вот сюда же, к кресту, храма Христа Спасителя, который здесь хорошо виден. Из дворика на Берсеневской набережной, дворика храма святителя Николая.
Явно Господь утешает верных своих явлениями такими чудными и мироточением икон. Это просто милость Божия.
Батюшка, ну вы смотрите, вокруг нас иконы-то все покраснели. Все царские мученики и лики покраснели. Вот там Татьяна Царевна, у нее вообще лицо стало совсем красное. А посмотрите на большую вот эту икону. Вот эти полутона все, тени, стали красными. Вот что такое, батюшка, происходит? Что нам ждать? О чем это говорит?
Я говорил, что Бог поругаем не бывает. Явно, конечно, все те, кто сегодня, вместо того, чтобы вместе с нами молиться и дать... дань память как святым, как неизвестно чьим костям. Вот, конечно, те, кто пошли осуществлять это надругательство, по-видимому, Божий гнев они вызовут на себя. И, конечно, жалко тех людей, на которых мы знаем, когда гнев Божий изливался, на тех кощунников, как в Содоме и Гоморре, как во времена Ноя. Точно такое же проклятие и гнев Божий ожидает тех людей, которые организовали и приняли сегодня участие вот в этом кощунственном акте, который происходит. А верным же своим Бог дает вот радость духовную, которую испытал весь народ, который сегодня участвовал в крестном ходе. Все отмечают необыкновенную благодать, такую теплоту сердечную, радость такую. Вон, сколько прошли. Я так, например, с 9 утра стою на ногах и все больше и больше чувствую еще в себе силы, ибо сердце переполняется радостью от того, что у нас так много еще, что мы единодушны, что мы молимся, что царственные мученики живые, и они как живые находятся среди нас, объединяют нас, изливают свою необычайнейшую, глубочайшую любовь на всех нас, наше Отечество родное, Россию. Вот особенно меня, конечно, умиляет императрица, которая стала русской больше, чем многие из нас русских, ибо она возлюбила Бога, а у Бога нет нации, у Бога есть только верные и святые чада. Что сказать? Милосердие Божие безграничнейшее, и милость Его безмерна. И даже мы, такие грешные, вот сподобляемся такой великой Его милости. Вот, спасибо Господи.
Спасибо Господи. Спасибо Господи. Простите.
Ну что, утешает нас Господь, все, милости все подает. Да.
Игумена Митрофана, Марина.
Игумен Митрофан из Ивановской области. Батюшка, ваша фамилия напомните?
Лаврентьев.
Спасибо Господи.
Храм святого праведного Артемия. У нас Николо-Георгиевский приход, а храм наш главный святого праведного Артемия Вербольского.
Батюшка сказал, что это утешение. И помоги вам Господи.
Вы слушали программу Тамары Москвичевой, посвященную памяти святого мученика и страстотерпца государя Николая II и его августейшей семьи.